Кришна, добрый день. Сурья Намбхагава Гита. Есть гости на программе. Кто пришел впервые? Можете поднять руки, я посмотрю. Ой-ой-ой. Спасибо. Хорошо, мы будем читать стих, указанный на доске. Какой текст сегодня? 9 глава и
32
текст. Самое сокровенное знание. Это порядковый текст или вы выбрали специально?
Выбрали.
Всем интересно, что выбрали для Астаны сегодня? Мы прочитаем санскрит, написано, да? Можно повторять. Мамхи партавья пашритья.
Мамхи партавья пашритья.
Мамхи партавья пашритья.
Мамхи партавья пашритья.
Еписью папа йоная.
Еписью папа йоная.
Еписью папа йоная.
Еписью папа йоная.
Стрия вайшья стата шудра.
Стрия вайшья стата шудра.
Стрия вайшья стата шудра.
Стрия вайшья стата шудра.
Теби янти парам гатим.
Теби янти парам гатим.
Теби янти парам гатим.
Теби янти парам гатим.
Кто хочет повторить текст?
Манхи партавья пашритья.
Манхи партавья пашритья.
Еписью папа йоная.
Еписью папа йоная.
Стриё вайшья статха шудрас.
Стриё вайшья статха шудрас.
Епи янти парамгати.
Епи янти парамгати.
Мамхи партхавья пашритья.
Мамхи партхавья пашритья.
Еписью папа йоная.
Еписью папа йоная.
Стриё вайшья статха шудрас.
Стриё вайшья статха шудрас.
Сипи янти парам гатим.
Сипи янти парам гатим.
Мамхи партхавья пашритья.
Еписью папа йоная.
Еписью папа йоная.
Стриё вайшья статха шудрас.
Стриё вайшья статха шудрас.
Тепи янти парам гатим.
Тепи янти парам гатим.
Мам?
Мам,
ко мне.
Ко мне.
Хи.
Конечно.
Пакха.
Пакха.
Остин притхи.
Вьяпашритья.
Придя, чтобы обрести прибежище.
Е.
Е. Которое. Апи. Даже. Сью.
Сью.
Были бы. Папа Йоная. Низкого происхождения.
Стрия.
Женщины.
Вайшья.
Торговцы.
Татха.
Также.
Шудра.
Простые рабочие.
Те Апи.
Даже они.
Янти.
Идут.
Парам.
К высшей.
Гатим.
Цели. Перевод стиха. Освен притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы, шудры, рабочие, могут достичь наивысшей цели. Такой стих сегодня выбран. Мы Мы живем в непростое время. Это время революции, перемен, раздора вселенной. Собственно, мир на грани находится. На грани. Каким-то чудом он еще существует, как говорят аналитики, экономики, политики, мнения одинаковые. Что касается культуры, то же самое. Что-то за грани, вот непредсказуемые вещи сейчас ожидают нас. Когда мы разговариваем с известными аналитиками в политическом мире, все утверждают одно и то же, что непредсказуемая ситуация, мы не знаем, что будет дальше через неделю. В экономике то же самое, практически невозможно сейчас прогнозировать ничего. Это называется, есть термин, специально обозначающий это состояние, хаос. И тем не менее, все поддерживается каким-то образом за счет четырех потребностей. Те потребности, которые не требуют образования никакого. Вот они как раз сейчас спасают людей. Потому что образование сильно запутывает. Еда, потребность в еде. Каждый нуждается в этом. В сне, кровь. Также. Совокупление здесь имеет в виду, что мы люди, у нас есть брак, институт брака, и мы думаем об этом. Как это создать, как сохранять, как быть счастливыми. И оборона. Тоже это не требует никаких доказательств. В этом направлении идут все люди. Все до единого, каждый человек. Находится вот в этой области деятельности размышлений. Еда, солнце, укрепление обороны. Да, принципиально можно обозначить их. Вот за счет этих четырех потребностей, которые не требуют, как мы сказали, никакого образования, неважно, какое у нас высшее или низшее образование, или никакого образования нет, эти четыре потребности существуют у всех. Вот благодаря этим как бы инстинктам, более-менее животного происхождения, конечно, потому что животные живут именно таким же образом. Все существует. Все еще поддерживается и существует. Но языком Бхагавад-гиты это уже не цивилизация. Это же вот не цивилизация. Здесь же говорится о другом. Давайте разберемся, что же на стихе говорится. Здесь говорится, что есть люди низкого происхождения. Но не всем понравится такое деление людей на классы. Недавно я общался с одним очень известным аналитиком в Казахстане. И он сказал, что я читал ваши книги. Но я не совсем согласен. Он очень добрый человек, аналитик, разумный, образованный, опытный. Более того, он очень добрый, у него очень много хороших качеств. Но он говорит, ну мне не нравится, когда людей делят на какие-то классы. Я не люблю это. Зачем делить людей на какие-то классы? Ну, мы не успели об этом с ним поговорить, мы перешли на другую тему, но это как бы его мнение, его позиция, нужно уважать все это. Но не надо делить, потому что люди сами себя причисляют к какому-то классу. Нам не стоит этим заниматься, делить людей, нам нужно себя причислить к какому-то классу и найти свое место, вот что тут. И тут выясняется, что кто-то хочет быть рабочим, как здесь говорится. Кто-то хочет заниматься торговлей, кто-то политикой, кто-то хочет заниматься наукой. Вот и все. Это деление происходит по-другому совсем. Не с точки зрения управления, как, например, кто делит. Делит остальной мир живых существ. Как происходит? Собаки, кошки, деревья, насекомые, другие виды жизни. Кто это делит? Это делит природа, так же есть природа человека. Здесь Шастра говорит, интересная вещь, что люди понятие о 400 тысяч форм человеческой жизни существует. 400 тысяч, мы все очень разные. Есть градация между людьми. И есть общество цивилизованное и нецивилизованное. И в цивилизованном обществе люди следуют своей природе, своим профессиональным склонностям. Вот об этом здесь речь идет. Рабочий, торговец, управляющий класс и класс интеллигенции. Это природа людей. Не нужно думать, что нужно искусственно разделить, что ты будешь рабочим, потому что я имею власть, я приказываю тебе быть рабочим. А ты будешь заниматься бизнесом, я тебя научу, чтобы ты занимался бизнесом. Нет, если природа у человека нет, такого вы не научите его заниматься бизнесом. Если природа не поддержит ваши решения, ничего не получится. Так же, как и с мужчиной и женщиной, что с этим сделаете? Вы не можете приказать женщине стать мужчиной, наоборот. Конечно, всякое бывает, но это имитация. Если женщина одевает брюки, она не становится мужчиной. Если садится за руль машины, автомобиль не становится мужчиной. Это имитация, это подражание всего лишь. Поэтому здесь говорится, с материальной точки зрения будет разделение. Вы не можете этого избежать. Нам нужны рабочие, нужны бизнесмены, нужны политики, нужны учителя. В любом заведении. Когда-то еще в постсоветские времена я говорил об этом. В одной из школ на севере Тюмени, преподавательскому составу. Но поскольку это были постсоветские времена, вы понимаете, что в советские времена люди отрицали всякое разделение классов, классовое различие. Хотели утвердить единый класс рабочих, все. Мы все равны. Попытка была уравнять как-то на материальном уровне. Неуспешно. Но люди еще мыслили такими категориями, что разделять на классы означает, что за этим есть какая-то эксплуатация, если вы делите людей. На высших и низших, то высшие будут эксплуатировать низших. И они всячески протестовали против всяких разделений. Потому что эксплуатация была, и опыт был такой факт. Были основания. Я немножко рассказал о том, что есть такое деление. Вот. Один преподаватель встал и очень стал гневно говорить. Вы утверждаете, что общество есть голова, как утверждаете, интеллигенция, есть грязные ноги, рабочие. Он использовал вот этот именно термин, грязные ноги, он добавил к моему делению вот еще слово грязный. Ну, это ясный, понятный был интеллект того времени. Мне нужно было найти какие-то новые аргументы, чтобы прояснить, что же мы имеем в виду. Вот, об этом делении. И мы сказали, но вот если вы говорите об одном теле, то вы не будете различать, что важно, что не важно. Любая часть тела для вас важна, пока она связана с телом. Ведь вы же должны заботиться также о ногах, чтобы они не были грязны, если это ваши ноги. Почему думаете, что в голове нужно заботиться, о ногах не нужно заботиться? Если это одно тело, а вот это потом единство, они не знают. Они думали, нужно устранить все эти различия, и все, и тогда будет единство, все из рабочего класса. Это искусственно. Здесь говорится не от Бхагавад-гиты. Гуна, карма, випхага, шага. То есть природа делит людей на эти классы. Вы ничего не сможете делать. Они нужны. Я сказал, вот, вот это школа у вас, школа. Мы сейчас в школе находимся. Хорошо. У вас тут тоже такие же деления есть. Администрация есть в школе? Есть. Видите? Дирекция обязательно нужна. Есть учителя? Есть. Столовая есть там, что-то вы кормите детей, да, тоже нужно вот торговля какая-то. И каждое лето вы ремонтируете школу, приглашаете рабочих. Вы не можете обойтись до 4 укладов. Вы не можете делать все, будучи учителем. И ремонтировать школу, и торговать, и кормить детей, и управлять. Нет, вы не выполняете определенные функции, свойственные вам именно. А другой человек свойственный ему. Но здесь, говорится в этом стихе, нечто необычное. Послушайте еще раз. О, сын Прити, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, ваши торговцы и шудры рабочий класс, могут достичь наивысшей цели. То есть, что это означает? Послушайте первое предложение комментария Прабхупады к этому стихе. Верховный Господь ясно говорит здесь, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие сословия. То есть, все могут достичь совершенства. Даже с материальной точки зрения мы никто. Никто. Ну, обычно рабочие это вот очень простые люди. Они не живут в каком-то богатстве, славе, особый почет. Сейчас они простые люди, занимаются обычным простым трудом. С социальной точки зрения они ниже всех. Женщина это обычно домохозяйка. Не философ, не йоги. Они больше о детях и мужу думают о семье. Они погружены в эту область. Трансцендентное знание для них менее доступно, чем для мужчин. По природе вещей. Что они обусловлены этой природой женской. Торговцы думают больше о деньгах. Это естественно. Они деньги считают деньги. Биржа там что-то еще. Деньги вообще покупают. Они их прячут как-то, хотят увеличить богатство. Сколько бы денег ни было, они хотят их увеличивать. Только об этом помню. С самый разумный класс людей, браманы, говорится, они стремятся к абсолютному знанию, к абсолютной истине, но их единицы в обществе. О природе вещей, да, в Гите уже говорилось об этом. Из многих тысяч людей едва ли один человек будет стремиться к совершенству. А из тысяч достигших совершенства, может быть, один только познает абсолютную истину. Найдет в себе энтузиазм, желание такое. Не думайте, что это очень трудно. Трудность в том, что нет желания. Если человек есть желание, он чего угодно может достичь. Евас, ятмика, буттир, куронан, данази, говорится, если ты хочешь достичь чего-то, думай только об одном. И ты достигнешь этого. Вот это трудно. Думай только об одном. То есть таких людей, которые сосредоточены на самоосознании, их в мире на самом деле единицы, они великие люди. Общество их понимает как недостигаемых, недоступных для понимания людей. За пределами это какие-то люди очень непонятные. И от мира всего вообще нужно родиться такими, что ли. Нет, здесь говорится, каждый может достичь этого уровня. В этом стихе говорится. Почему? Потому что на духовном уровне таких различий не существует высшей и низшей. Вот и все. Если даже у меня нет способности интеллектуальной с рождения, это не имеет ни малейшего значения в плане самосознания души. Потому что душа – это не тело. Это не ум. Это не мой разум, не мои материальные чувства, не мое материальное тело. Это то, что оживляет это, эту систему как бы материальную. Тонкую систему, человеческое тело, это тончайшая система, машина. И оживляет, мы живем этим телом, так скажем, переживаем его чувства, его состояние, усталость, бодрость, радость, печаль, старость, болезни, рождение. Мы это все переживаем на себе, вот все эти перемены тела. Это дух, но сам по себе дух, он отличается от тела. Как же получается, что душа связывает себя с телом плотно, что очень трудно понять, что я не это тело? В Бхагавад-гите говорится, что в этом повинна аханкара. С особый вид энергии. Прокрити их крияманани, гунах кармани сарвашаха. Глупец думает. Аханкарами мутхатмахартахаматиманета. То есть глупец так думает, что он действует. Хотя действует гуны материальной природы, не он. Ну как машину взбить? Вы думаете, что вы едете? Не вы, машина едет. Вы не машина. Вы не двигатель внутреннего сгорания, вы не шасси этой машины. Вы никакого отношения к этой машине не имеете. Кроме того, что у вас есть желание пользоваться этой машиной, это все. И вот это желание пользоваться этой машиной связывает вас с машиной так плотно, что если вас ударит, то вы меня ударили. Будете переживать. Хотя очевидно разница между машиной, но чувство собственности, обладания и желания говорит, что это я тоже. Поэтому если вы в чей-то дом заходите, вы должны также понимать, что у хозяина есть чувство собственности к своей квартире, к дому, к родственникам. Вы должны также уважать и его собственность, как его самого. Иначе он обидится. Вы не можете пойти кому-то в гости и ломать мебель. Но это же не вы, это просто ваша мебель. Хозяин обидится, потому что себя отождествляет. Это называется аханкара, принцип отождествления. Это то, что очень трудно понять, находясь в материальном теле. Но посмотрите, я держу любой предмет, я могу держать его при себе. Что бы это ни было, это простая вещь. Я не расстроюсь, если я ее потеряю. Какая деревянная палочка. Я даже не вспомню. Здесь аханкара не очень сильно действует, потому что в этом нет ценности для меня. А если это золотые часы, и кто-то у меня их украдет, я спать не буду, целую неделю буду. Я зову в полицию. И я столько беспокоюсь, понимаете, потому что здесь ценность для меня большая. Это отождествление проявится сильнее. Самое сильное отождествление у человека – это деньги и противоположный пол. Считается самое ценное. Но все это аханкара, энергия аханкара, которая указывает, что золото ценней, чем просто камень. Это материальные различия. Здесь же говорится, что материальных различий не существует в духовном мире. Нет таких ценностей. Для человека, постигшего духовное знание, между золотом и камнем разницы нет, не существует. Он не возбуждается при виде золота. И то, и другое материя, как говорится в Бхагаватам, золото – это желтые испражнения. Чтобы отбить вкус, вот это отождествление у жадных людей. Жадность – это отождествление. Вожделение – это отождествление. Гнев, ярость – это отождествление. Привязанность какая-то. Здесь в Бхагавадгите говорится, что нужно освободиться от привязанности, страха и гнева. Освободитесь от всех страданий. От привязанности, страха и гнева. Например, вы можете иметь, но не привязываться. Вот это человеку трудно понять. Как вот иметь и не привязываться? Это же должно быть мое тогда. Да, правильно. Вы правильно думаете. Это практически невозможно. Если вы что-то присвоили себе, как же не привязываться? Я же несу ответственность за эту вещь. Это моя вещь. Я за ней слежу теперь. Я должен заботиться об этом. У меня долг появляется. Не так ли? Да, поэтому здесь в Гите говорится. Прими это как собственность Бога и используй служение Ему. Так ты будешь обладать, но не привязываться. То есть нужно просто признать одну вещь, кто настоящий собственник и все. И кто вторичный собственник, все принадлежит Богу. И Шивайси, и Дамсарма. Он истинный собственник, остальные здесь вторичные собственники. Так же, как, например, вы снимаете квартиру и живете в ней. Вы вторичный собственник, арендатор. А есть арендодатель, он настоящий собственник. И вот пока вы оплачиваете эту квартиру, вы имеете право пользоваться ей как своей собственностью. Как? Но как только деньги кончатся, то становится понятно, что это не ваше собственность. Так же в этом теле, как то пока есть карма, запас кармы, мы пользуемся человеческим телом, но как своим собственным. Но как только карма кончается, это, смотря куда она кончается, в ту или другую сторону. Хорошую сторону вы можете пойти дальше, в низшую сторону можете вернуться в низшую форму жизни. Но с этим телом нужно будет покончить в какой-то момент времени. Аренда закончится. Срок уйдет. Это факт. Посмотрите. Значит, я не это делаю. Я пользователь. Если бы это было на самом деле мое тело, это был бы я бы знал все, что происходит в этом теле. А я понятия не имею, что происходит. В точности, как человек сидит в машине, понятия не имеет, что там происходит сейчас с этими поршнями. Там. Ну, он теоретически только это знает, узнал от инженера. Но сам он не видит этого, не чувствует этого, не понимает этого. Также мы не знаем, мы сейчас пищу приняли, но мы не знаем, что там происходит в желудке, как там пищеварение справляется. Мы не можем это никак регулировать. Я не могу сосредоточиться, это посмотреть свою желудок и сказать, немножко не хватает желудочной кислоты. Сейчас выброшу чуть-чуть, вот так вот сейчас. Нет, в какой-то момент вы скажете, ой, что-то с сердцем, а что, не знаю. Не знаю, все было нормально, но вот сейчас вот что-то с сердцем у меня, вы не знаете. Более того, это просто органы, а что-то в клетках происходит, боже мой. Вы что, хотите все это сказать, что вы все делаете? Ну тогда вы очень великий человек. Если управляете телом на молекулярном уровне, о, это вы просто гений. Тогда вы должны стареть, просто немножко обмен веществ наладить, да и все. Почему отвисаешь, шея? До груди шея отвисает. Вы же не хотите этого. Ну поправьте, если это вы, это ваше тело, и вы. То есть вы, если вы это тело, то исправьте это. Тело работает по каким-то другим законам вообще. Другим законом. Я просто нахожусь и наблюдаю, как отвисает все это постепенно. И как мне осторожно нужно в питании, осторожно нужно уже не нервничать, как раньше. Я чувствую это на себе, что тело меняется. Мне нужно считаться этим телом. И я, конечно, хочу, чтобы там было больше энергии, чтобы не было старости, чтобы всегда была молодость и красота. Но к сожалению, вот оно как-то устроено по-другому. Изо всех сил люди борются со старостью. Что такое не делают ради этого? Кожу натягивают, пока не порвется уже. Иногда я вижу фотографии знаменитых, ну, моего времени, певцов, актеров, ну, моего времени. Мы же люди не молодые, они же были тогда моложе, красивые. И они такие же молодые, красивые, еще даже моложе, чем раньше. Я уже состарился, они нет, не старился. Какое-то у них вечное тело, как-то они могут поддерживать себя, смотрите. Искусственное. А вот кто, скажет, не хочет стареть, если это тело, для тела это естественный процесс. Если это естественно, почему протестуете? Нет, это неестественно, говорит Саведа, старик для души. Душа вечно молодая, а ей приходится переживать старость в теле, она себя отождествляется старостью. Я старый человек, а вы не старый человек, вы не молодой человек, вы душа. О, как это трудно понять, что ж такое душа. А теперь давайте подумайте. Методом отрицания вы начнете что-то понимать. Это отрицание означает нети, нети. Давайте будем говорить. Я не женщина. Я не мужчина. Я не русский. Я не
казах.
Я не американец, не индус. И все, что вы смотрите вокруг, нет, нет, нети, 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 нети. Вот то, что останется, вы душа. Нам не хватит жизни перечислить все вот эти вот различные формы отождествлений, да? И так добраться до души, потому что тут нужна еще память хорошая. Вот это проблема наша. Запоминая одно, мы забываем другое. Мы родились в этом теле, но мы забыли прошлую жизнь. Что с этим делать? Для вечной души нет рождения смерти. И мы бы хорошо бы понимали это, если бы помнили. Память наша страдает. Если вы думаете, что мы сейчас живем нормальной жизнью, вы не правы. Вы не помните, что было раньше. В ведическую времена была нормальная жизнь, как бы. Установленная свыше была нормальная жизнь. Сейчас нормальной жизни давно уже нет. Но поскольку мы не помним с вами, мы не знаем ничего другого. Мы говорим, это нормально. Потому что мой дед это делал, отец так делал, и мать так делала. Я так живу, все так живут. Вот это наш критерий. Нормальная жизнь описана в Ведах. Ведическая система и культура нужна для того, чтобы каждый человек был счастлив. Вот это нормальная жизнь. И каждый имел здоровый образ жизни. Это нормальная жизнь. Счастье, здоровье, нормальный образ жизни. Вот. Где вы сейчас это видите? Днем с огнем не искать здоровых людей. И счастливых людей тем более. Ну, конечно, есть два типа счастливых людей, говорит Саведа. Есть мудрецы, они счастливы по-настоящему. Есть глупцы, они тоже счастливы. С мудрецами проблем, с глупцами проблем нет. Есть глупцы, которые думают, что они счастливы. Хотя каждую секунду вы испытываете какие-то страдания. Интересные, умственные, эмоциональные, память накапливается, негативные обиды. Мы это носим с собой и думаем, что мы счастливы, мы глупцы. Счастливы мы, когда чисты. Поэтому жизнь человека, его поступки необходимы для очищения, чтобы поддерживать и углублять свое счастье. А не просто для обогащения, чтобы увеличивать и развивать свое чувство собственности, отождествления. Чем больше вы себя будете отождествлять с этой материей, тем труднее с ней будет расставаться. Ведь это же временная связь. Если человек чувствует себя собственником большим, малейшая потеря выводит его из себя. Малейшая потеря. Эти люди не живучие в этом мире, не подвержены стрессам и болезням больше всех. И есть люди, которые себя меньше отождествляют. Они переносят даже большие потрясения в жизни, говорится легко. Гораздо легче. Свобода. А? Будьте богатыми, но не привязывайтесь к богатству. Не становитесь жадными. Жадность – это серьезнейший порог этого мира, главный порог этого мира. Все из-за жадности сейчас этот хаос наступает вокруг. Это просто жадность. Это просто эгоизм человеческий, который все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Я и мое, я и мое. Эта концепция, она стимулируется каждый день. Что я еще не имел? Что я хочу? Что я хочу? Хочу то, хочу это, а это не хочу. Вот эти капризы. И если что-то не получается не по мне, я с ума схожу просто. Я ненавижу этот мир вообще полностью. Что он не дает то, что я хочу. Ведическая культура нормальная, потому что мы заботимся о других больше, чем о себе. Если я чего-то хочу, не получаю, означает, что я не заслужил этого. Потому что если я это заслужил, мне это просто преподнесут из любви. Или из необходимости, что я должен это сделать, потому что никто другой это сделать не может. Значит, что и заслуги у меня. Но если нет заслуг, я требую, 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 я все переворачиваю вверх дном в этом мире, потому что все кажется несправедливым, неправильным. Это означает только одно, что я не квалифицирован,
не имею ни качеств, ни заслуг, поэтому ко мне не приходит то, что по праву мое мне должно принадлежать. А по праву должен быть счастлив. Здоров и счастлив. Не богатство, если не сказать, счастье. Люди перепутали, стремятся к богатству, а счастье теряют. Одно другому это может и не противоречит. Почему не быть богатым? Да, но это не главное. Главное, чтобы вас любили. И вы любили. Вот что. Бедный с богатым как-то не очень общаются. Это, заметили, коммунисты решили устранить всякое различие финансовое. Примерно ровные зарплаты и все. Были миллионеры в советские времена, несколько человек в Советском Союзе были. 2 или 3 миллионера было. Потому что право наследства сохранялось. Это было наследство, как они получили наследство, но они были тайными миллионерами и жили только на зарплату. Миллионы формально лежали в банке, ими не пользовались. В Советском Союзе было 2 или 3 миллионера. Но они жили на зарплату. Работали там все. И так здесь говорится, могут достичь высшей цели, но не прочитали комментарии. Такое разделение существует в рамках материалистических представлений о жизни. Но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела. Каждый, кто служит Господу, может достичь наивысшей цели. Царь, он слуга Бога. Согласны? Он не может быть абсолютным господином. Каждый слуга Бога. Дворник тоже слуга Бога. В чем разница? Если каждый достигает одной и той же цели в итоге, в чем разница? Вот в этом смысле разница. Вот он коммунизм есть. Вот мы нашли его. Бхагавад-гита. Есть такое понятие, как духовный коммунизм. Существует равенство. Служение. Если вы используете свою природу, столько, сколько у вас есть, служение Богу, все это отдаете, вы достигаете цели. Также тот, кто имеет больше или меньше вас, не имеет значения, отдает все. Достигать одной и той же цели. Я вспомнил сейчас притчу, которую рассказал Иисус. Он сказал, что хозяин виноградника, виноградник, но он сделал объявление, что пришли рабочие, собрали урожай, помогли ему. И он обещал каждому заплатить по динарию за этот день. Но это хорошая сумма. Хороший оклад по тем временам. И с утра пришли рабочие, нанялись туда, чтобы работать на винограднике. И он взял их и занял работу с утра. Другие пришли к обеду только и тоже нанялись на работу виноградника. И тем и другим заплатил по динарию. Но потом и к вечеру пришли на какие-то рабочие, тоже нанялись на работу, и он тоже заплатил динарию. И тогда те, кто нанялся утром, сказали хозяину, ты несправедлив. Мы работали целый день на той винограднике и получили динарий. Они же работали буквально 1 час перед закатом солнца и тоже получили динарий. Почему так? На что хозяин сказал, я обещал вам динарий? Сказали, да. И заплатил вам динарий? Да. В чем я виноват перед вами? Вы получили то, что я обещал. В чем же проблема? Им обещал, всем обещал, все получили желаемое. Почему вы возмущаетесь? Ведь таких различий нет для того, кто владеет виноградником. Эти различия существуют для тех, кто нанимается на работу, потому что есть зависть. В данном случае пример того, что эти рабочие завидовали друг другу, поэтому так говорили. А хозяин просто обещал и сделал. Здесь говорится то же самое, что люди рабочие, простые, неграмотные люди, женщины-домохозяйки или торговцы, которые считают деньги всю жизнь, а если они обращаются к Богу, всю свою жизнь обращаются к Богу, посвящают, они достигают высшего совершенства, как великие йоги или великие мыслители, великие ученые. Потому что любовь к Богу не требует какого-то академического образования. Каждый может понять эту науку. Любой человек, даже если он не человек, даже если это животное. Бхакти может проникнуть в сердце любого живого существа. Даже в стены, говорится, которые могут тоже слушать вибрации. Так Прабхупада говорит. Если вам некому говорить о Кришне, говорите стенам, они тоже будут прогрессировать. Если вы о Боге говорите, прогрессирует воздух, прогрессируют стены, прогрессируют деревья, которые рядом находятся. Если вы берете плод с дерева и предлагаете его Кришне, прогрессирует все дерево. Благо то же самое, смотрите. Каждый получает благо, стопроцентное благо в этом направлении. Но поскольку сейчас люди вообще не обращаются к Богу, я беру смелость на себя это сказать. Знаете почему? Не думайте, если вы пошли в мечеть или в храм, обратились к Богу. Ну, отчасти я могу согласиться, лишь только с этим отчасти. Чтобы обратиться к Богу, нужно иметь некое представление о нем. Когда-то в советские времена на улицах стояли такие автоматы газированной воды. Я помню, хорошо им пользовались, когда вот в жаркие времена люди очень хотели пить в городах. На улицах очередь стояла, там 3 копейки бросаете там сиропом. 1 копейка пей сиропа. Такая противная вода. Газированная, без сиропа. И, конечно, большинство сиропа. Если у кого-то не было 3 копеек, но 1 копейку бросает. И с этими автоматами были определенные взаимоотношения у каждого человека. Потому что не всегда он давал воду. И иногда бросаете копейку, он не дает воду. Автомат есть автомат, он глупый, он может быть не справит, сломаться на ваших глазах. А вы хотите пить, вы бросили копейку, понимаете, вы злитесь на автомат. Потому что он же взял ваши деньги, понимаете, он собственником стал. Вашу собственность забрал, а не дает за меня ничего. А? И вот это берете так, бах, бах, кулаком. Так сильно били его вот этот автомат. И он все-таки тогда соглашался. Ну, как-то это устройство срабатывало. Вот такие отношения с Богом сейчас видят. Это не, я не думаю, что вы обращаетесь к Богу. Поэтому такое обращение не дает полного результата, и люди вообще оставляют эту практику. И только когда уже жизнь так их прижмет, что уже жить невозможно, они идут и говорят, Господи, помилуй, похоже, что я грешник. Он начинает соглашаться с этим. Потому что выхода другого просто нет. Таких взаимоотношений с Богом. То есть, либо люди приходят к Богу сейчас, временное время, по-настоящему, только тогда, когда уже не успевают жить, похоже, самоубийством. А так, чтобы был интерес к этой личности, к этому живому существу, к его природе, к его качествам, к его бытию, этих людей днем со днем не сыскать. Вот об этом здесь и говорится. Если вы к нему обратитесь как к личности по-настоящему, он обладает чувствами. Он тоже может переживать. Он может говорить и думать. Он может действовать. Он лучшее живых существ. Не самое грубое, а самое тонкое. Он источник всех чувств. Изначально чувств. И если вы доставите ему малейшее удовольствие, то жизнь станет совершенно. Изнутри смотрите. Это Бог. Но люди думают, а вот я молился, я делал то, я делал людям добро, а в ответ мне вот так, Бог виноват. Они не знают ни законов кармы, ни природы Бога, ни своего положения, ни материальной природы, в которой находится, ничего, они слепые полностью, но они могут обвинять, могут быть недовольными. Это не мир Божий. Но здесь говорится, что даже человек не понимает толком ничего, что вокруг происходит, но простой рабочий или простая женщина, но хозяйка, если она искренне обратится к Богу как к личности, искренне, с уважением к этому живому существу, они станут совершенными. Они обретут эти взаимоотношения с Богом навсегда. Шримад Бхагаватам сказано, что даже люди самой низкой касты, которых называют чандалами, собакоедами, могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистым преданным Господа. Есть такая каста собакоедов в Астане? Вы ошибаетесь, что их нет. Они есть везде. Их по-другому просто называют. Как много мы не знаем, оказывается. Мы не знаем человеческой культуры. Всегда такие люди есть. Есть цивилизованное общество, а есть нецивилизованное общество. Всегда это существовало и существует. Цивилизованное общество, у него есть цель. Высшая цель – это общество. Общество означает цель. А где высшей цели нет, это общество чандалов называется. Мясоедами. Или собака йота. Собака йота еще ниже, чем лиса йота. Знаете почему? В Алма-Ате я где-то наблюдал это. Я пошел в парк, гулял, повторял мантру. Утром я заметил, что там бассейн был пустой такой, знаете, вот, не наполненный водой. В этом бассейне лежали люди, накрывшись какими-то картонными коробками. Спали. Я приходил туда почти каждое утро, я видел, что они там живут. Я их также видел на типа трассах иногда, подобных людей, они жили там. Но они какие-то костры, они со свалок берут какую-то посуду старую, выброшенную, там они готовят себе, что-то находят на мусорных свалках. У меня был вопрос, чем же они питаются? Как же они выживают? А вот тут написано как. Я видел собственные глаза. Они находят бродячих собак, и вы за это ответственности какой несете, никто вас не упрекнет. Никаких денег для этого не нужно. И особых условий не нужно. Они ели собак. Так они жили в животе. Это называется собакоедом становится человек, который лишился всех обязанностей. Профессиональных, семейных, все потерял. Он живет в подвалах где-то и находит какую-то пищу, в конце концов начинает есть собак. Так устроена его жизнь. Неминуемо к этому приходит. Зелится собакоед – это ниже цивилизации, ниже какой-то структуры, системы общества человека. Он вне ее входит. Фактически он отречен от всей системы, но отречен в невежестве, не с Богом. Он в невежестве стоит. Но что здесь говорится, что даже такие люди достигают совершенства, обратившись к Богу. Они лучше, чем ученые, которые никогда к Богу искренне не обращаются. Здесь говорится такая. Единство, оно божественную природу имеет. Счастье, божественную природу имеет. Знание, божественную природу имеет. Богатство, божественную, красота, божественную, все эти достижения, к которым мы так стремимся, имеют изначально божественную природу. Поэтому общество людей должно быть богатым, потому что каждый человек рождается в окружении несусветного богатства этого мира. Но люди друг у друга сами все отбирают и присваивают. Вот и что происходит. Потому что Бога нет. Ну, где-то, может быть, он есть, они не знают. Но в их жизни точно он устранен. Я хозяин того, что имею, и мне решать, что иметь, что не иметь, с кем общаться, как общаться, и решать судьбу я свою должен, не кто-то еще. Это демоны. А об этой природе будет говориться в 16 главе Бхагавад-гиты. Демонические божественные натуры. Они будут говориться подробно и качественно. Чем они отличаются? Преданное служение и указание чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить каждого, какому бы сословию он ни принадлежал. Самый простой человек может очиститься, найдя прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. Чистый преданный – это высший доброжелатель, так можно. Найдите высшего доброжелателя в своей жизни. Вот кто он. Который даст нам знания, благодаря которым мы можем обрести это счастье. Это и есть чистый преданный. Чистый означает бескорыстный. Не преследующий никакие корыстные выгоды, когда передают знания. В передаче знаний запрещена корысть. Браманы не должны за заработную плату передавать знания, говорится в этом. Нет, они получают лишь пожертвования добровольно от кого-то. Все. Если не получают, они не спрашивают, где пожертвования. Почему сегодня нет пожертвований? Я давал лекцию, сегодня пожертвования. Нет, больше не придут. Это не браман. Это мошенник какой-то. Потому что браманы живут не благодаря какой-то структуре и системе управления, благодаря взаимоотношениям с людьми. А это должны быть высшие доброжелатели, которых люди сами хотят поддерживать и ценят их. Это принцип семьи срабатывает. От них требуется такая квалификация, духовная квалификация. Здесь говорится, нужно получать знания от чистого преданного, не от какого-то другого человека. Люди делятся на несколько сословий в соответствии с глубинами материальной природы, под влиянием которых они находятся. То есть на тех, кто находится под влиянием гуны благости, браманов, гуны страсти к кшатриям, правителей и под смешанным влиянием гун страсти невежества вайши торговцы и гуны невежества шудры рабочие. Еще ниже стоят чандалы, родившиеся в семьях грешников. Как правило, представители высших сословий избегают таких людей. То есть не общаются близко. Есть семьи грешников, где традиции греховные уже. Вы там не можете ничего изменить. Трудно уже, если это стало традицией. Например, несоединение – это очень сложная вообще программа для многих людей. Потому что у кого-то это традиция семейная. Поэтому в этом труд сложно. Когда человеку нет необходимости питаться мясом, но поскольку традиция существует, ему очень трудно изменить образ жизни. Еще ниже стоят чандалы, родившиеся в семье грешников. Как правило, представители высших сословий избегают таких людей. Но практика преданного служения столь могущественна, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства, даже если есть традиции, если мы родились в неправильных традициях. Практика духовная настолько могущественна, что может изменить все. Конечно же, это революция в семье. Если вы отказались от мяса, будет революция в семье. Это первая революция. Вторая революция, когда вы откажетесь от интоксикации, это вторая революция. Третья революция, когда вы откажетесь от внутренних махинаций. И четвертая революция, самая крутая, спросите, когда откажетесь от незаконного секса. Это все революционные идеи в этом мире традиций греховных. Это целая революция в семье происходит. Как? Ты с нами не ешь мясо? Не покуришь с отцом, как раньше? Ты уже большой. И не выпьешь, даже на Новый год не поздравишь нас. Предатель! Предаешь наши традиции семейные. И незаконный секс, ты отказался, ты что, жениться не будешь? Что, у тебя детей не будет или как это понимаешь? Не очень беспокоится об этом. Что вы не такие, как все. То есть традиция означает быть как все. Нет, не так. Традиция указывает на высшую цель. Где она, высшая цель? Какая традиция сейчас указывает? Никакая традиция не указывает на высшую цель. Кроме того, что ешь с нами, пей с нами, веселись с нами. Это традиция. Простите, вы, конечно, мои родители, мои предки, но вы не Бог. Вы несовершенны. Это хорошо уважать предков, но не поклоняйтесь как Богу. Не путайте эти вещи. Потому что предки наши совершали много ошибок. Если бы они не совершали этих ошибок и грехов, мы бы сейчас не оказались в таком положении с вами. Это все плод прошлого усилия людей, цивилизации. Мы продолжаем эти традиции. Греховные традиции надо остановить. Кто же остановит? Здесь говорится, нужно обратиться к Богу. Не к отцу. Ни к деду, ни к прадеду, а к Богу нужно обратиться. Потому что традиции любые приходят в упадок постепенно. Повальное несоединение – это упадок. Если бы вы вынуждены были есть мясо, другой вопрос. Вынуждены, что вы умрете с голоду, если не съедите мясо. Понятно, что вы живете в условиях, скажем, какой-то вечной мерзлоты где-то или в чуме. Что там еще есть можно? Там ничего не вырастет. Конечно, вы должны есть рыбу или животные какие-то находить, если вы живете в таких условиях. Или раньше здесь, в Казахстане, здесь пасли овец, люди тоже не выращивали, не имели, там кочевали. Более-менее они ели овец, коней. Но сейчас, простите, в этих условиях нет никакой необходимости. То есть мы, как цивилизация, должны возвышаться дальше, развиваться дальше. Начали, может быть, мы со степного уровня, теперь мы живем в столицах, смотрите, какие. Магазины со всего мира здесь, продукты. А мы говорим, нет, мой дед ел мясо. Не нужны мне ваши бананы. Нет, мы же говорим о цели, не просто об этих традициях и привязанность. Ложное отождествление с мясом. Зачем вы себя с мясом отождествляете? С плотью убитых животных. Недавно им показали ролик небольшой. Буквально минута какая-то. Отрывок. Жириновский. Говорит о вреде мяса. Говорит свойственным ему тоном. Он просто ругается и кричит. Мясо это вредный продукт, он говорит. Это с обществом народе, там, телевидение, сейчас все это вот везде информация расходится кругом. Это говорит, трупы, а вы их едите. Там трупный яд, там всякие эти вещи, это вредно, а вы едите. Ну, говорит, если хотите, ешьте и валяйте в своих постели, вы из постели сразу в морг всех отведут. Жириновки. Так и есть. Надо с этим покончить. В Алмате сейчас каждый четвертый болеет раком, представьте себе. Вы можете себе представить, что это такое творится? Если вы хотите есть мясо, тогда, дорогие мои, садитесь на коней и пасите овец. Это очень трудно. Работайте тогда так, поте лица, как ваши предки. Вот, отрабатывайте это все. И вы будете здоровы, тем не менее. Всех месяцев в степи сравнять. Пусть работают. Пусть гоняют этот скот, там переходят с места на место. Это титанический адский труд. Пусть еще враждуют, воюют между друг другом, копья, луки. Возвращайтесь в той среде. А вы сейчас живете в квартирах, лежите на диванах, включаете и мясо. Это просто убийство, самоубийство. Вы посмотрите, образ жизни у нас совсем другой. Они опираются на эти традиции. Здесь говорится, традиции грешников. Становятся грехом просто. Более того, в прошлом люди никогда не ели мясо, вот так просто забивая животных. Они совершали жертвоприношения. И они знали, как это делать. Сейчас никто не знает, как это делать. Сейчас идут в магазины и покупают зверски забитые животные на бойне, в которые вы никогда не пасли, не ухаживали, не заботились. Не было никаких отношений. Просто оплачиваете труд убийств. Ужасная культура становится. Ужасная культура. В плане взаимоотношений. Мне однажды пригласили проехать на лошади. Первое, что подумал, как же я сяду на лошадь? Она живое существо. Вот если на меня кто-то бы сел. Тут нужно сесть на лошадь. Да нет, говорит, она нормальная. На нее можно садиться, можно сесть. Она возит всех с удовольствием. Ей нравится. И вот стою и думаю, смотрю на эту лошадь. Пытаюсь понять, что тут ей нравится вообще. Я человек какой-то чужой для нее вообще. Сяду сейчас на нее. Вот сейчас на улице меня поймали бы и на верхом сели. Нравится, садитесь. Это ложь, которую я не знаю, она мне не знает. Я стою впереди, думаю, не знаю, это оскорбление, я сейчас сяду на верхом. Меня посадили, сижу. Она такая же стоит, тупая. Ушами так вот крутит, слушает, что там дальше делать. Какая команда будет. Такая смиренная смерть, так жалко меня стало. Слезся с лошади и пошел дальше. Не кажусь за такую жизнь. А почему? А потому что я не понимаю это живое существо. Я не общался с ним, не обуздывал, не разговаривал. А люди, которые жили в степях, они знали характер этих животных. Они общались с ними, они были как одно целое. Они воевали с ними, мирно жили с ними, пасли, заботились о них. То есть... Тут необходимо понимание, связь какая-то должна быть, минимум хотя бы, не так, что вообще просто их едите и все, бездумно. Всех подряд. Когда вам приносят этот кусок плоти, вы даже не знаете, кто это был, как его звали. А нужно было узнать. Это тоже живое существо. Они не протестуют, потому что у них нет такого разума, но они сильнее человека. Корова может дать отпор человеку запросто, у него масса и рога есть, и сила. Но человек пользуется, что у него отсутствует разум, как ребенок, и ведет на бойню. Вот до чего докатилась наша цивилизация. И мы себя считаем очень продвинутыми. Технологии наши. Почему об этом говорим? Потому что в одном месте есть интересное утверждение, связанное с этим стихом. Что есть два типа людей, которые не могут искренне обратиться к Богу никогда. Это самоубийцы, которые помышляют самоубийство покончить. И люди вдруг убивают животных, чтобы съесть их плод. Именно с этой целью. Если даже не попытаются обратиться к Богу, они не смогут сделать это искренне. Никогда у них не будет такого опыта. Поэтому с этим нужно покончить, если мы хотим понять Бхагавад-гиту, если мы хотим понять настоящую верховную личность Бога, Бога в собственном сердце, если мы хотим поднять эту цивилизацию, наши семейные традиции, спасти эту жизнь, то только при помощи Бога это возможно. Не думайте, что какой-то умный политик придет и все наладит. Нет. Нужен собственный разум. Мы сами лично ответственны за свою жизнь, не кто-то другой. И мы очень нуждаемся в источнике знаний, чистого знания. Не говорите, получаете знания от чистого бреда. Потом мы читаем, как вы идете, комментарии Прабхупады. Что мы доподлинно знаем, что он чистый бред. Итак, чистый преданный может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто вручил себя Кришне. Употребленное в этом стихе слово «вьяпашритья» указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне. Тогда он сможет превзойти даже величайших гьяни и йогов. То есть цель всех путей религии, йоги, учений философских – приблизиться к Богу, связь с Богом. Если вы обрели эту связь с Богом уже сейчас, то вы достигли всего совершенства. Даже больше, чем гьяни и йоги. И здесь говорится, что эту связь можно обрести, просто обратившись к нему искренне. Минуя все эти сложные процессы. Если человек не имеет веры, он никогда не может обратиться искренне к Богу. Если он очень греховный, ему тоже очень трудно это сделать. Так как же это осуществить? Но посмотрите, ответ же был в комментариях. Общаясь с чистым преданным, это может получиться. Вот он секрет. Как, например, Прабхупада объяснял, что если вы повторяете сейчас святое имя, в Бхагаватам написано, если вы уже повторяете святое имя, дошли до этой практики, значит это, что в прошлом вы уже прошли все типы аскез, все религии, все практики, благодарительные дела, все уже делали в прошлых жизнях. Если вы в этой жизни уже поспеваете с любовью святую имя, все. Заканчивается ваш путь. То есть вы имеете высокое благочестие, значит, и разум, если принимаете этот простой и самый эффективный и лучший путь йоги. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Это очень просто и очень эффективно. Конечно, если отказаться от мяса, конечно. Так-то вроде просто, но от мяса столько отказаться, интоксикации, но тем не менее. Но если вы решились на это, несомненно, вы обретете очень быстро эту связь. И вот Прабхупада объясняет это ученика. И он объясняет, а эти люди, молодые люди, американцы, многие из них просто хиппи. Хиппи, от которых отказалось общество. И жили они греховной жизнью до того, как встретили Прабхупаду. Свободная любовь, наркотики. Тогда были в моде. Это было что-то подобное поиску смысла жизни. Говорит, мы все пробовали это, потому что мы искали смысл жизни. Тогда в то время так было. Прабхупада остановил, говорит, все эти наши поиски, наркотики, незаконный секс. И стал говорить, что это запас большого благочестия, что вы сейчас воспеваете святым. Но один ученик сказал Прабхупада. Я точно знаю, что нет никакого благочестия. Я в этой жизни ничего хорошего не сделал. Я просто принимал наркотики, я удовлетворял свои чувства, я занимался греховной деятельностью. Как же я пришел к воспеванию святого имени? Объясните мне. У меня нет никаких заслуг, я точно не знаю. От меня даже родственники отказались. Тут пропасла очень важную вещь. Я сказал, я создал твое благочестие. Поскольку ты просто прислушался к этим словам духовного учителя, ты обрел благочестие. Шравана Пунья Киртана. То есть, само по себе способность слушать о Боге уже высшее благочестие, значит. Очень быстро можно приобрести ее, просто слушая из верного источника. Это начало преданного служения называется шраваном. Слушание – это великий шаг, что он предоставляет свои уши. Сегодня, тем более, выходной день, хорошая погода, и мы не на пляже. Мы слушаем Бхагавад-гиту. Еще более того, тут ругается лектор, про мясо говорит, плохие вещи, неприятные. Но это же благочестие, если у нас такой интерес. Оно создается просто при помощи слушания верного источника. Достаточно прислушаться к авторитетам, говорит, чтобы сократить этот поиск в миллионы раз. Потому что собственными силами это нужно много-много жизней. Как Прабхупада говорил на прогулке однажды с учениками, там были также индусы, доктор Патель был известный ученый индийский, знающий санскрит. И он говорит, почему вы утверждаете, что не видите Кришну? Они были более-менее персоналистами, персональный Брахман представляли. Прабхупада говорит, личность Бог, личность. Ведь Кришна повсюду. Видите, он говорит, я вкус воды. В человеке есть какая-то сила, есть это Кришна. Есть огонь пищеварения, это Кришна. Есть талант, это Кришна. Он объясняет, как Гити говорит, что Кришна, вот он проявляется в различных энергиях вокруг. Они говорят, но Прабхупада, но мы хотим увидеть вот так, вот лицом к лицу, чтобы убедиться, что он есть. О, он это уйдет 3 миллиона лет, он сказал. Даже не пытайтесь. Сначала попытайтесь увидеть, как Кришна говорит Бхагавад-гите. Вы же пьете воду каждый день, пьете. Так вот, сосредоточьтесь на вкусе, это же Кришна. Вот, начинайте понимать Кришну уже сейчас. Но вы не хотите это связывать с Кришной. Вот ваша проблема еще. Вы хотите Кришну видеть по-своему. Вы говорите, нет, вот пусть он сам ко мне придет. Не надо мне воды, пусть Кришна сам ко мне придет. Нет, сначала давайте попытаемся понять через его энергию его. Ведь повсюду Бог. Солнце светит. Это глаз Господа. И луна. Горы представляют костную структуру. Бхагавата описывается, как эти все вот природные явления можно связать очень легко. В эту вселенскую форму увидеть ее. Научиться видеть этими глазами. Вы скажете, ну это воображаемо. Да, это воображаемо, но одно из серьезных но. Ваше отношение к миру сильно изменится. Ваши поступки, мысли, слова сильно изменятся. Это лучше. Потому что вы пытаетесь связать с Богом то, что вы видите. Это же просто. Если это земля ничья, я могу здесь что угодно сделать. Ну, пошел он там, на выходной день в хорошее место, загадил и ушел. Но если знаешь, что это земля Кришны, я не смогу это сделать. Я не смогу после себя оставить какие-то гадости. Если знаешь, что этот язык мне Кришна дал разум, я не смогу его использовать как-то плохо. Если я соглашусь, что это собственность Бога, все изменится в моей жизни. И ум изменится, и мысли изменятся, и поступки изменятся. Все станет выше, потому что Бог даст мне эти силы. Это же высший разум. Стоит только признать его присутствие, как моя жизнь становится совершенной. И если мы слушаем внимательно, означает признание. Вот с этого и начинается. Признание начинается перемены в жизни. Признать существование Бога. Не как по 3 копейки, понимаете? А как верховную личность, которую мы должны удовлетворить, доставить ему счастье, удовольствие своей жизни, своего поведения. Система нас вводит в сильное заблуждение, в которой мы находимся, живем, учимся, работаем, общаемся. Потому что мы сами создали эту систему. Она имеет множество несовершенств, как любой человек. Провели опрос статистически в Америке. Я недавно узнал эту информацию. Речь идет об образовании, о развитии человека. Сейчас западный мир отрицает современное образование полностью. Полностью. Они считают, что человек должен развиваться по-другому. Они описывают исторически, что такого образования не было в прошлом. Сейчас напоминает завод. Есть разные цеха, выпуски. Их разделяют, там, детей на возрасты, и выпускают по программе, согласно программе, как завод. И они приводят статистические данные интересные. Они задают вопросы. Одни и те же взрослым, подросткам, меньше и 5-летним детям. И они проверяют уровень интеллекта, кто ответит как на этот вопрос. Нестандартно именно. Насколько глубоко и широко люди мыслят на различные эти вопросы. Самые удивительные ответы 98% дети 5-летние давали. 98% повышенного уровня интеллекта. 98%. Все дети имеют почти 100% интеллект. 5 лет. Данное. Это им дано уже. Как они говорят, как они отвечают на вопросы, как они описывают события. 98% самых удивительных, невероятных вещей говорят именно дети. Если говорят дети, книги выпускают, или взрослые их читают и удивляются все. Что как дети говорят, никто не может даже подумать. И вот эти дети идут в школу. Через пару лет новый опрос. Уже не 98% ответов таких, а 50%. Затем они достигают уже другого возраста. Следующий опрос у тех же самых. 15 лет. 15-20% возможности. Все меньше, меньше, меньше и меньше. Говорит, вот это наше образование. Ты научился стандартно мыслить, тебя связали с какой-то техникой, технологиями и функционирует. Все, это твое образование. Бездумно. Неосмысленно. Потому что за это платят деньги. Тебя научили быть собственником и функции исполнять. Вот это делаешь и получаешь только это все. Я читал когда-то, возможно, это было Таис Афинский, например, написал, когда-то давно, да, есть такое произведение. Может быть, что-то другое, я сейчас могу спутать, сейчас мы слышим. Но суть в том, что в Древнем Риме там было одно секретное предприятие было. Предприятие, где окрашивали ткани в пурпурный цвет. Этот пурпурный краситель был секретным для цивилизации. Очень дорого стоило, это было держали в секрете. И как это нужно было поддерживать секрет? Раба приводили на работу и заставляли несколько раз выполнять функции механические. Брать ткань, опускать туда, потом делать так, так. Пока автоматически не получалось, а после этого укладывали глаза. Оп! И на всю жизнь приковывали к этому месту, где он просто выполняет эту функцию без глаз. И так остальное запустили. Мы живем с вами в римской цивилизации, потому что это ее продолжение. Вы не знали об этом, что западная цивилизация – это римская цивилизация. Это тот самый менталитет. И почему мы сейчас говорим о Востоке, о Бхагавадгите? Это совсем другая цивилизация, изначальная цивилизация. Не эксплуатация человека, а освобождение при помощи развития знания, сознания. Это сознание Кришны, это считается высшее совершенство, это сознание Бога. О Кришне многие могут первый раз слышать, но это хорошо, что мы говорим именно это слово сейчас, что Бог всепривлекающий Кришне. Лучший из всех. Величайший из всех. У него много имен. И Кришна вмещает все. Это имя вмещает все. Согласно Пуранам, если вы произнесете 1000 раз Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, это по силе равно одному произношению Шри Рам. Но если вы трижды скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, это по силе равносильно одному имени Кришна. Теперь с позиции разума мы можем разобраться, что нам лучше, к чему лучше обратиться сейчас. Мне нужно быстрее очиститься, не с мало времени. Это хорошо повторять любые имена Бога. Но если вы хотите быстро это сделать, быстро обрести ту любовь, быстро приблизиться, примите имя Кришны, не беспокойтесь ни о чем. Это тот же самый Бог, о котором вы знаете в других религиях. Это та же самая личность. Не кто-то другой. Имен безграничное множество, что качество только что. Он безграничен. Но если все соедините, то в имени Кришны все объединяется. Все привлекающие, обладающие всеми энергиями. Кришна, или Христос, то же самое. Это греческий вариант слова Кришна. Христос. Кришта, Кришта, так на Востоке человек. Это не имя Иисуса, не путайте. Иисус не говорил, что он Христос, не говорил. Не Христос ли ты сам, спросили его. Христос ты не Бог. Кришна. Ничего нового об этом вот здесь не написано в Бхагавадгите, просто забытые вещи, память наша, память пострадала. Здесь написано все, чтобы восстановить нашу память, в каком мире мы живем. И когда память будет восстановлена, вы обрадуетесь. Потому что все станет понятно. Что делать. Это так же, как мы в лесу заблудились и скорбим. Если нам бросят какую-то карту, где мы находимся, как выйти, мы сразу почувствуем радость. Все, мы спасены. Хотя мы еще в лесу. Но все, выход есть. Знания есть у нас. Если кто-то против имени Кришны, повторите другие имена Бога. Почему нет? Но уважайте также Кришну. Если вы принимаете Бога, тогда вы должны принимать все священные писания, которые написаны в Вишне. Если принимаете одно священное писание, другое отвергаете, то вы не принимаете имени иного Бога. Все писания нужно принимать. Мы изучаем Бхагавад-гиту, потому что это раскрывает глаза на все аспекты нашей жизни. Объем знания полный. Это законченное образование. В других традициях может быть незаконченное знание. Тоже знание, незаконченное. Здесь законченное. Обращаемся к Веде. Вот вся причина. Какие будут вопросы, пожалуйста? Так, такую тему сегодня выбрали в Астане. Что такое просветление? Это сат-чит ананда. Просветление означает, что вы осознаете себя вечным, вы обретаете знание и блаженство. Это просветление. Это высшее просветление. Если вы просто понимаете, что вы душа, а не тело, это уже просветление. Если вы понимаете, что происходит в вашей жизни, на самом деле, это уже просветление. Тоже. Просветление всегда сопутствует счастью.
Для чего нужны эти классы, если есть 1 метр?
Для чего нужны эти классы людей, если метод один освобождающий? Да? Для чего нужны классы? Для того, чтобы поддерживать материальное существование, нужны различные классы людей. Это одно тело, но разные части тела существуют. Как, например, есть ноги, руки, голова. Они все двигаются к одной цели, у них одна цель. Но функции разные, они помогают друг другу. Если бы все были браманами, кто бы тогда производил продукты, питание или одежду, или строил жилье? То есть, поэтому есть классы людей, которые помогают друг другу на этом пути. И все они достигают одной цели, потому что одна цель у всех.
Вот это появление разных классов, ладно, оно же он не искусственно, он как-то естественно происходит. Кто-то браманом становится, кто-то... Как это происходит? Вы говорили о том, что нам дают образование определенное, чтобы мы имели определенную квалификацию, определенные действия. В физическом обществе было то же самое, или что-то другое? Как было?
Как разделялись на парты люди? Да. Согласно их склонностям. Я слышал, что примерно в 12 лет у каждого человека проявляется его варна, его профессиональная склонность. До 12 лет дети кажутся одинаковыми в играх, в обучении, в общем обучении, а уже с 12 лет у них появляются свои именно природные склонности проявляются. И становится уже понятно в этом возрасте, как обучать дальше. То есть это их природа. Здесь в комментарии Прабхупада объясняет, что природа зависит от влияния гун. Смотря в какой гуне человек находится, определяет его профессию. Есть смешанные гуны также. Если гуны 3, то профессии 4 основные. Потому что одна гуна смешивается также. Есть много градаций этих вещей. Можно быть разные категории учителей, разные категории администраторов также существуют, разные категории бизнесменов уровней. Это все различные сочетания гун. Но все же какая-то гуна преобладает, говорится, в человеке. Это определяет его детям. И нам нужно просто это увидеть в человеке, вот это преобладающее влияние природы, и в соответствии с этой природой он будет счастлив выполнять какую-то деятельность. Потому что если что-то против его природы, он будет страдать. А если даже он будет выполнять обязанности высшего порядка, не его природы, он будет страдать. Если вы дадите бедняку, обычному рабочему, миллион долларов, он будет страдать. Но он не будет счастлив. Это не его природа. Он испугается, прежде всего, когда получит эту услугу. Он сразу перепугается до смерти, и потом закопает. Что он другой природы человек. Так же, если вы, допустим, обычному рабочему дадите власть над страной, он тоже испугается. Но за голову он убежит куда-то. Это не его природа, он будет страдать. И также, если вы дадите правителю высокого уровня работу, просто обычного рабочего, он тоже будет страдать. И не потому, что он не может его выполнить, он может его выполнить, но он будет страдать, потому что у него другая природа. И также, если женщина будет думать, что она мужчина, она будет страдать. Потому что это не ее природа.
Помочь человеку понять, например, вот если девушка спрашивает, я не знаю, кто я, означает, что интеллект слабый, и она рабочий класс больше.
Девушка спрашивает, кто я, не знает, кто она?
Человек, допустим, не может определить свою природу, как можно помочь определить его природу.
Если человек не может определить свою природу, означает, что нужно знать его простым трудом. С этого начать. Потому что сливки всплывают сами, говорится. Это их природа. Молоко ставите как на эти сливки? Никак, просто пустите молоко. И через какое время видите, сливки раз появились сами. Всплывут. Это так же, как лев, царь зверей. Как он стал царем зверей? Кто уполномочил его? Его природа. Только голос подаст, и всем ясно, что царь зверей. Все согласны. Лапу покажет, так вот, почешет за ухом, прорычит, и все ясно. Одного взгляда достаточно. Это природа, это гуна. Она работает. Итак, если человек не знает своей природы, займите любой его деятельностью. Служение Кришне. Бескорыстно. И тогда постепенно он очистится и начнет понимать себя. Через деятельность постигается природа человека. Если он будет думать, он ничего не придумает. Потому что он думает из престижа, из зависти, из чего угодно, из подражания может думать. То, что навеяно обществом. А ему нужно понять себя. Нужно действовать. Да, есть история про как одна мышка попросила прибежище одного мудреца, говорит, столько тигров в лесу и собак, и я в опасности, защити меня. И этот мудрец, мистик в лесу, он проявился состраданием к этой мышке, потому что он уже ведет душу, и решил удочерить ее. И превратил ее в прекрасную девочку. И стал воспитывать как дочь. Эта мышка и жила у него важно. Выросла, достигла брачного возраста. И стал мудрец думать, как же вы тогда мышку? Моя дочь, я великий мистик, я Махамуни. Он позвал Бога Солнца. Мантру произнес, Бог Солнца явился, вот возьми у меня дочь, на выдане возьми в жены. Породнимся с тобой. Бог Солнца говорит, ну, если она согласна. И засиял в полную мощь. Мышка перестал выспать. Точно, да, глаза закрыла. Ой, я слишком яркий, не могу смотреть даже. Нет, ты не подходишь, прости. И он обращался к другим богу ветра там и прочее. Нет, это слишком ветреный, непостоянный, это что-то еще. И вот все ей не нравилось. Что же делать с удобным весом? Никто ей не подходит. У него голова просто болела каждый день. Что же делать с дочерью? И тут мышь пробежала такой крупный. Сильный такой, красивый, знаменитый. Молодой. Образованный, ну все, богатый. Эта девочка, ой, какой хороший, ой, вот хочу. Да, ты что, мышь, я же забыл, ты кто, твоя природа. Это как проявляется, спонтанно. Куда вы денете свою природу? Век Кали люди ничего не знают. Ни духовную природу, ни материальную природу. Знают только деньги. Как я обняла природу, главное деньги заработать. Вот это и проблема.
Как начать
Как, бескорыстно?
Отклонная точка есть какая-то?
Бескорыстие? Нужно, чтобы кто-то вас увлек этой деятельностью. Кто уже немножко освоил бескорыстную деятельность, вместе с ним рядом вы сможете быстро это усвоить. Громче.
Когда человек делает такое в одной сфере, в одной сфере общения, живет как капсула, человек что-то делает, он включает человека. Но когда человек выходит, то он входит в рабочее состояние и начинается что-то новое. Человек начинает об этом, он идет, стремится к этому, но что-то делает. Он знает, что там лучше. Правильно?
Если он жил в своей среде как в капсуле, теперь хочет начать новую жизнь и понимает, что это лучше, но он еще сомневается, он еще побаивается.
Да, вот что-то есть чуть-чуть, но он знает, что это лучше. Не только для него, но для тех,
кто... Он знает, что это хорошо, но все-таки он побаивается. Да. Но это же естественно, это же разумно. Нельзя сломя голову все делать. Например, это так же, как ходить по льду. Вот лед на реке. Вы же не сразу бежите туда, вы пробуете, выдержит или нет, верно? Раз шаг, два, а потом уже бегом. Это раз. Это не проблема. Понятно, что мы должны в этом сомневаться сейчас, тем более. Слепо принимать опасно. Изучите, поинтересуйтесь. Время нужно какое-то, убедиться. Да наблюдайте за другими. Что вот тех, кто достиг какого-то уже совершенства или успеха, какие это люди? Нормальные люди или какие люди? Или не обманщики, может быть? Надо выяснить. То есть вы о семье говорите?
Да.
В семье его не уважают?
Да, в семье это чем-то не уважали, платили, это понятно, что...
В семье не будет слишком уважать. Как возможно? В семье будут преобладать фамильярные отношения в обычной семье. В семье все знают недостатки друг друга, там нет такого уж большого уважения. Скорее, там нужно культивировать заботу и помогать друг другу. Это за близкие люди. У всех есть недостатки, но они близкие. Они помогают друг другу. Не пытайтесь менять семью, потому что там просто нас не так уважают, как мы хотим. Заслужить это уважение. Нужно заслужить уважение. Например, женщина, как она будет уважать мужа, если муж падший? Она не будет уважать его. Чем больше будет жить, тем больше будет страдать и не уважать его. Но если она видит, как он пытается, он борется, он пытается что-то достичь, она будет уважать его. Тогда не будет уважать. Тогда вы пытаетесь, чтобы вас уважали. Кто-то должен начать. Дело не в семье. Кто-то должен начать. Если муж не может начать, вы должны начать. И постепенно будут перемены. Перемены. Сознание Кришны – это процесс удивительный, потому что все остальное происходит автоматически, вам даже заботиться не нужно об остальном. Просто практикуете духовную жизнь, все остальное происходит автоматически. Все, кому нужно присоединяться, кому не нужно, отойдут сами в сторону. Семья – это тонущий корабль в этом случае. На шлюпку садитесь. Корабль тонет, а вы рядом на шлюпке. То есть выбирают. Сами. Но согласно, если вы говорите о ведической культуре, это божественные знания. Божественные знания. Есть демонические знания и культура и религия. Есть божественные знания культуры и религии. Религия необходима даже материалистам. Недавно обсуждали это с одним человеком. Он уважает религию, но он материалистичен. Сам он никому не следует, никакому Богу. Но он говорит, что религия необходима человеку. Иначе вы не сможете управлять обществом. Политика не имеет такого авторитета, как религия. Как слово «Бог» над человеком. И они используют для власти, для того, чтобы управлять людьми. Религия нужна. Но это демоническая религия называется. Для управления массами. Божественная религия освобождает людей от этого. Каждого. Делает самостоятельным. Независимый разум чистый воспитывает. Самодисциплину. Не нужно контролировать никого. Каждый сам себя контролирует. Вот это религия духовная. В сердце у каждого Бог. Совесть. Это и есть духовная религия. Ну, есть разные культуры. Но религия нужна во всем, в любом обществе. Хотя бы даже формально, значит, не будет порядка.
Есть такие времена, но это тоже душа. После смерти, как себя
управляет? Как правило, вот эти вот низшие формы жизни, и человеческие тоже низшие формы, цивилизованных людей, они продвигаются в лучшие формы существования, эволюционируют, так сказать. Потому что там у них выбора свободы большого нет. Потому что вся ответственность за свободу выбора именно человека. Когда у него максимальная свобода выбора, вот тогда максимальная степень ответственности. А у них меньше ответственности. Они вынуждены жить так, поэтому будут продвигаться до цивилизованного уровня постепенно. Для них, например, не грех есть мясо, как мы говорили, с ней живут в таких условиях. Слушай.
Ученик выбирает учителя,
Вместе, то есть другое. Ученик выбирает учитель выбирает учеников, говоря, ученик выбирает гуру, слушая. Когда учитель говорит, он видит, кто как слышит. Это определяет, кто ученик, кто не ученик. Как слушает, это разная вещь. Ученик слушает по-другому. Как слушает ученик? У него нет между ушами этого пустого пространства. Что обычно между ушами там какое-то пространство все-таки есть. Учеников не бывает пространства, оно заполнено. Они внимательно слушают. Ученик слушает, как для него это жизненно важная информация для ученика. Когда гуру говорит, ученик весь в слухе. Если он не слушает таким образом, он недостаточно квалифицированный ученик. Ученик это уши прежде всего, способен слушать.
А говорят, вот такое качество, как спорить, это чисто мужское качество. Скажите, вот у женщин же тоже есть эти качества, проявляются?
Спорить?
Да.
Мужское качество?
Да.
Чаще всего женщины спорят с мужьями. Мужчина не предусматривает спор с женой, он просто говорит, что нужно делать, а спорит потом уже жена. Если он не скажет, что нужно делать, жена тоже не скажет, что нужно делать. Она будет ждать, когда он скажет. Но когда он скажет, она будет спорить. Это обычная психология. Это также женское качество. Мужчины спорят философски, может быть, там... О жизни, о политике спорят. В этом смысле могут спорить. Найти какую-то правду, истину. Кто как понимает, кто лучше понимает. Это вот мужская такая, ну как бы, воинская такая культура. А женщина спорит, потому что беспокоится. Почему так? А вдруг кто? А вдруг это? Она начинает спорить. Она из-за беспокойства. Мужчина потому что хочет быть правым. Или выслушать кого-то, какую-то правду понять тоже. Разные, по-разному спорят. Но спор, там не рождается истина, как думают некоторые люди. Спор это, они меряются силами просто. Спор не помогает, потому что истина не зависит от нашего спора и установки какой-то истины между нами. Как мы большевики победили. Но это оказалось не все правильно. Это меньшевики побеждают с большевиками. Тоже не очень правильно. Есть всегда какие-то несовершенства. Поэтому есть шастры, на что нужно опираться. Если шастры что-то утверждают, священное писание, мы не можем это оспаривать. Это выше нашего понимания. То, что выше нашего понимания, сначала нужно постичь, потом говорить. Например, люди понятия не имеют ни о душе, ни о Боге и спорят. Глупость. Это просто недостаток разума. Нет, сначала возьмите 4 ближайших принципа, 16 кругов, попрактикуйте неделю, а потом поговорим, потом поспорим. Вот такое условие. И через неделю уже спорить не нужно будет. Потому что вы получите мощный опыт. Или мясо. Кто-то будет оспаривать, спорить. Попробуйте. Месяц. И вы увидите мощный опыт. Хороший опыт. Никаких недостатков не дойдет. Зачем же спорить? Если священная книга говорит, не убивай, не спорь. Не лги, не надо спорить. Не прелюбодействуй, не надо спорить. Люби, не надо спорить, надо принимать. Потому что это священная книга. Это истина. Так с чем мы не спорим? В деталях не так важно. Как любить конкретно, не так важно. С чего-то можно начать. Вот с чего. Споры не имеют большого значения. Диспут это интересно, когда вы углубляете свои знания, общаясь с более продвинутыми людьми, это какой-то вопрос, ответ, вы пытливо пытаетесь понять что-то и выслушиваете разумно. Диспут применяете шастры, философию, логику, то есть разумные люди должны общаться, дискутировать. И по правилам диспута, если кто-то одержит победу, истину устанавливает выше, тот, который побежден, становится его учеником, принимает наставление от него. С радостью. Потому что их интересует именно истина, а не победа в споре. Что толку утверждать ошибки своими словами? Утверждать несовершенство. Вот это сейчас происходит. Священная книга для этого написана. Люди все это поменяли, они стали писать много книг, которые не являются книгами вообще. Не думайте, что все, что написано, является книгой. В мире всего несколько книг, и все, это священная книга. Никаких других книг не бывает. А все остальное это споры, точки зрения, мнения, сомнения. Сомнения, это просто сомнения. А сомнение – это самый большой враг истины. Если вы принимаете Бога, принимайте без сомнений. Если отвергаете Бога, хорошо, идите этим путем, тоже без сомнений. Но вы получите опыт. Но сомневаешься, не получает ни того, ни другого. Ни того, ни другого. Никуда не идет вообще. Каждый делает что-то посильное, но вместе получается большое дело. Вот как это происходит. И пытается сделать какое-то великое дело, независимо от других. Это очень трудно сделать. Даже великие люди, они именно сплачивали вокруг себя людей, и поэтому добивались чего-то большого. Один человек не способен ни на что. Почему мы испытываем неудачи в жизни? Потому что большей частью мы одиноки, не имеем поддержки достаточно. И кто будет помогать нашим личным планам? Но если мы говорим о Кришне, о высшей цели, тогда можно сплотиться все вместе, что у всех одна эта цель. И тогда мы сделаем великое. Уже делаем. Уже факт. Вместе мы можем сотрудничать и делать большие вещи. Но если я хочу быть отдельно великим человеком от других, это большая иллюзия, большая ошибка с моей стороны. Это эгоизм большой. Вместе мы должны достигать великих дел. И всю славу Кришне отдавать, и все. У нас только один великий Кришна. Остальные слуги. Эти души, которые в конце Кали-юги останутся здесь,
ну,
люди?
Да, которые не дают порога, скажем, до уровня человека, да? Сознание останется на уровне
человека. В конце Кали-юги будет беспричинная милость. Калки-аватар придет, всех убьет собственной рукой. Освободит. Освободит. И затем спустятся мудрецы из Бадалькашрама, говорится, и начнут сати-югу. Возродят. Калки аватар также поможет. Он засадит сати-югу. Но сначала убьет все население планеты. Ну что же. Эти люди будут очень злобные. Очень страшная будет цивилизация. Ее только уничтожить придется. Но это сделает сам Верховный. Не кто-то. Поэтому все получат благо. Так написано. Он родится в деревне Шамбала. Калки аватар. Его отец, его имя будет Яша, Вишну Яша, прославляющий Вишну, переводится. Но Калки аватар, описывается он на белом коне, его атрибут будет белый конь, чистый белый конь. Будет вооружен мечом каким-то особым и будет сражаться. Его миссия будет в сражении, он уничтожит население планеты. Люди будут владеть высокими технологиями оружия, но он победит их всех. Эти люди будут жить под землей всю свою жизнь. Потому что на поверхности земли урожая не будет, и жить будет очень трудно. И реки идут все под землю. Уже этот процесс идет где-то. Пищи будет дефицит, они будут поедать друг друга время к времени. Никогда солнца не будет видно. Хотя будет облаков очень много, все будет полностью плотно закрыто. Дождя очень мало будет, почти не будет дождей. Поэтому земля превратится в пустыню внешне. Внутри она сохранит все богатства. И Калки аватар возродит это все. Так написано. Пророчество. Но это не скоро еще. Да. Многие просто освободятся даже вообще, поскольку будут убиты рукой Всевышнего. Многие освободятся вообще. Потом начнется новая сати-юга, придут мудрецы сюда. Могущественные мудрецы. Так, спасибо большое.